Знатоки.
Умерла судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург. Ей было 87 лет. Гинзбург была назначена судьей Верховного суда в 1993 году президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном. Гинзбург стала второй женщиной-судьей в Верховном суде, а также первым демократом в суде за 26 лет. Всего в Верховном суде США 9 судей, они назначаются пожизненно. На своем посту Рут Гинзбург занималась защитой прав женщин и боролась с сексизмом. После сообщения о ее смерти сотни людей пришли к зданию Верховного суда и скандировали инициалы судьи. В память о Рут Гинзбург в Белом доме приспустили американский флаг. После ее смерти президент США Дональд Трамп получил право выдвинуть нового кандидата в судьи Верховного суда. Соперник Трампа на предстоящих выборах Джо Байден считает, что назначать нового судью должен победитель выборов. Такой же позиции придерживалась и сама Гинзбург. Перед смертью она сказала об этом своей внучке. С нами на прямой связи доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, приветствую вас.
Здравствуйте, день добрый всем нашим слушателям.
Владимир Сергеевич, вот «Нью-Йорк Таймс» пишет о Гинзбург, точнее, о последних годах ее жизни, как о жизни рок-звезды. Вот можете рассказать об имидже судьи, вообще, чем в последние годы она была заметна?
Ну, вы знаете, последний год она была заметна одним. Она очень тяжело и долго болела. Не забывайте, что ей 87 лет. И надо вам сказать, там, к чести или к нечести американских СМИ, ее уже несколько раз даже, что называется, с ней торжественно попрощались. Ну, естественно, что это попадало, так сказать, она была назначена в 93-м году президентом Клинтоном, ну и она считается одной из, может быть, самых либеральных судей Соединенных Штатов Америки, членов Верховного суда, я имею в виду. Потому что сегодня Верховный суд разделен, что называется, пополам. Вот на консервативную и либеральную часть. Как правило, консерваторов назначают президенты республиканцев, либеральную часть назначают демократы. Ну и поскольку вот ее тем более Клинтон в 93-м году назначил судей, мы утвердили, то она, в общем, считалась, может быть, даже символом той эпохи, символом 90-х годов, символом, когда, ну, демократы были, что называется, доминировали в американской внутренней политике, они даже так и назывались «новые демократы». Поэтому, конечно, ее позиция голосования всегда была однозначно по всем вопросам продемократическая, пролиберальная, вот, была она тем более я ярым поборником прав демократов, но, во всяком случае, она проводила очень активно всю повестку демократов по всем пунктам, которые демократы выдвигали в Верховном суде США. В этом отношении она, может быть, была вот образцовым судьей демократического плана. Но самое главное сегодня, конечно, не отдать ей дань памяти. Я уже сказал, что состояние ее здоровья было очень серьезным. А вот то, что сегодня в Америке происходит. С моей точки зрения, вот эти, как бы вы сказали, ну, Трамп получил право, а Байден сказал, что после НАТО. Я бы даже вам так сказал. Вот внутриполитический кризис или сегодня свара, она началась. Вот если хотите, я бы даже употребил такую формулу. Досрочное голосование. Вот кто, какая партия пропихнет нового судьи, тот и будет президентом США.
Потому что избирать сейчас есть шанс тоже пропихнуть своего кандидата?
Ну, им важно заблокировать кандидата республиканцев и показать свою силу, понимаете? В этом вся суть. А для этого надо устроить действительно большую свару, понимаете? Но дело все в том, что Трамп уже протолкнул двух судей, Горсуча и Каванау. Если он еще сейчас третьего консервативного судью протащит, в этом вся суть, то вы понимаете, в Америке произойдет на этом уровне, так сказать, власти огромный сдвиг вправо, так сказать, консервативную часть. часть в правоконсервативную сторону.
А это же вообще нонсенс, иногда... да, если третий случай будет за время одного срока?
Это очень серьезный сдвиг в расстановке политических сил. И более того, понимаете, поскольку суд, поскольку судья приводится к присяге, ну, практически сразу же, то вы понимаете, что этот судья может сегодня принять уже участие, как говорится, в исходе выборов. Вот я вам хочу напомнить в этом году, в этом плане, что произошло в 2000 году, когда действительно, скажем, исход выборов был решен решением Верховного суда, который постановил там прекратить пересчет голосов во Флориде. Время для того, чтобы провести нового судью, есть. И иногда, знаете, во времена, как эти, избрать члена Верховного суда даже более важная вещь, чем избрать президента США по одной простой причине. Члены Верховного суда избираются пожизненно, а президент только на 4 года. Поэтому вот здесь сегодня уже началась, ну, в Америке я уже вижу, потому что, понятно, сначала надо отдать должное, так сказать, члену суда, который 27 лет, это один из довольно продолжительных сроков исполнения своих обязанностей, ну, как всегда в Америке говорят, образцово-показательные исполнения обязанностей, а дальше начнется, я считаю, что, ну, просто беспощадная, так сказать, борьба, тем более республиканцы в лице МакКоннелла вроде заявили о том, что Сенат готов исполнить свои полномочия, так сказать, конституционные, тем более, что вы понимаете, сейчас суд утверждается простым большинством голосов. Есть шансы или есть опасность, что республиканцы могут потерять это большинство в Сенате. Вы понимаете, почему сегодня это важно, как говорится, это срочно провести? Именно потому, что избираем не только президента, но и, так сказать, треть Сената переизбирается. Притом из этой трети там 24 сенатора или что-то в этом роде республиканцы, они под шахом. В общем, это все серьезный, я бы даже так сегодня рискнул сказать, что это начало серьезного внутриполитического кризиса и, в общем, начало такого, если хотите, вот реальной предвыборной кампании, которая вот сегодня, вот кто изберет, кто не изберет, это вот сегодня, как говорится, если хотите, будет даже генеральная репетиция событий 3 ноября. Я бы вот так вот оценил эти события, потому что, я вам еще раз говорю, всякие сценарии по поводу вот возможной кончины Рут Гинзбург, они прорабатывались в американской, так сказать, печати. Но никто, может быть, не думал, что это произойдет именно вот сейчас, понимаете? Ну, когда уж все в Америке накалено, раскалено, вот, и вот в этот момент происходит вот это вот трагическое и вместе с тем политически исключительно важное для Америки расстановки политических сил в США событие.
Вы вспомнили 2000 год. Давайте еще немного в ретроспективу для того, чтобы понимать, как функционирует Верховный суд США. Вначале я сказал, что Рут Бейдер Гинзбург стала первым демократом в суде за 26 лет в 93-м году. Я так понимаю, первым назначенным, или он в принципе состоял тогда из республиканцев? И вот как это менялось соотношение, да, начиная с 93-го года и заканчивая вот 2020?
Нет, здесь ситуация, это я вам объясню. Это не совсем так. Дело все в том, что в послевоенный период как раз, может быть, со времен Рузвельта, когда уже демократические президенты стали, что называется, часто, ну, по существу, 10 лет были демократы, 10 республиканцы, Верховный суд как бы в Соединенных Штатах Америки, его расстановка политических сил, она более-менее сформировалась. И вот до недавнего, может быть, самого времени расстановка была вот всегда 4 на 5. Ну, вот так как-то получалось, поскольку их избирают пожизненно, может быть, это связано с состоянием здоровья, там, с каким-то проведением. Но вот получалось всегда так, что 4 либеральных, 4 консервативных, ну и где-то председатель суда, который иногда то одну сторону занимал, то другую сторону занимал. И надо вам сказать, что как-то вот так вот получалось, что действительно в Америке, вот, может быть, последние даже десятилетия, вот это соотношение, оно в общем более-менее выдерживалось. Хотя Клинтон, по-моему, назначил две судьи, по-моему, тоже и Обама тоже. Ну, во всяком случае, на сегодняшний день, вот до того, как произошли истории, так сказать, вернее, с Горсучем и Каванау, вот эта ситуация вроде бы была 4-5. А вот на сегодняшний день, если тем более проведут сейчас республиканцы третьего консервативного суда, то это может очень легко сместить центр тяжести вот в сторону республиканцев или правоконсервативных. Я вам могу сказать одну вещь. Вот после того, как прошли в 17 году Горсуча, в 18-м Каванау, все решения Верховного суда стали носить протрамповский характер. Вот вы, может быть, даже в ваших передачах где-то иногда так слышали или мельком вот приняты какие-то законы, там Трамп, и вдруг Верховный суд его оспорили в суде, а вот Верховный суд взял его и как-то поддержал. Это именно благодаря вот этому происходящему сдвигу, понимаете, при том сдвигу, который администрация Трампа придавала даже большее значение, чем всему остальному. В ходе предвыборной кампании вот Трамп даже считал, что вот изменение состава Верховного суда – это чуть ли не самая важная часть того политического наследия, которое он может оставить в стране, потому что это может действовать довольно долго. Хочу вам в этом плане просто даже про историю сказать, что, скажем, эпоха консерватизма, которая была в начале 20 века, она сохранилась в годы Рузвельта. Вот, например, новый курс Рузвельта столкнулся с колоссальным сопротивлением Верховного суда США, который сплошь состоял из консервативных судей, понимаете? А это было наследие там десятых, нулевых годов, то есть тогда, когда у власти стояли республиканцы. Поэтому сегодня это очень важно, вот, с точки зрения расстановки политических сил, потому что Верховный суд всегда считался вот такой вот последней, что ли, оплотом, так сказать, американской демократии, если что-то пойдет не так. Так сказать, то ли вправо, то ли влево, или что-то начнет рассаживаться, ну, вернее, расстраиваться. Ну, поэтому он называется Верховный суд. Его уже решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
Если Дональд Трамп вот сейчас вот успеет назначить судью в Верховный суд, значит ли это, что его шансы серьезно возрастут на победу в президентских выборах?
Да, вы знаете, это могут так посчитать. Конечно, это шаг, который вызовет еще большее к нему, как говорится, поляризующее действие. Но в конечном итоге, с моей точки зрения, на, может быть, на, так сказать, все-таки американское общество и какую-то, так сказать, элиту, это тоже произведет все-таки впечатление, что Америка действительно вроде бы клонится вправо, понимаете, и вот этот вот некий протрампистский курс, ну, по крайней мере, на уровне элиты, может быть, его надо поддержать, иначе это и дальше будет, в общем, как говорится, бесконечные свары, если внизу будут сидеть леваки и, как говорится, черные жизни имеют значение, а там будут сидеть консервативные судьи, то это тоже новая форма, что называется, усиление противоречий или раскола американского общества, потому что тогда можно, ну, появляется орган, куда можно ходить и постоянно жаловаться, понимаете, с довольно большим результатом того, что, или вероятностью того, что как раз вот либеральные, что называется, ценности или либеральные инициативы могут быть отвергнуты. Uh-huh. Вот. Это тоже. Ну, в общем, это сегодня стратегическая игра. И здесь, в общем, за этим надо сегодня последить, потому что эта свара, ну, я думаю, вот она осенью началась. Я говорю, время для того, чтобы провести нового суда, судью есть сегодня.
Да. Владимир Сергеевич, спасибо. Спасибо вам за комментарий. Владимир Васильев, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, был в прямом эфире «Радио Спутник».
Знатоки.